Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура за окном плюс 2 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. С начала октября в адрес оперативного штаба Ленинградской области, который занимается решением проблем с теплоснабжением, поступило более 3000 обращений граждан. Дорожные предприятия Петербурга получили новую уборочную технику Калужского завода. Универсальные многофункциональные машины на шасси КАМАЗа сдвигают снежные массы, вывозят снег, прометают улицы. Полиция Петербурга задержала еще 4 возможных участников нападений на пешеходов ради трэш-видео. Молодые люди размещали ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Отделение Российской академии наук в Петербурге возглавил ректор Петербургского политехнического университета Петра Великого академик Андрей Рудской. Ученые СПбГУ и Агрофизического института разработали архитектуру для прототипа первого в России универсального робота-агрария. Он сможет мониторить состояние зерновых и картофельных культур. Таможенное ведомство в этом году пополнило бюджет почти на 370 миллиардов рублей. В преддверии профессионального праздника Северо-Западное таможенное управление подвело итоги работы за 9 месяцев этого года. Сегодня в гостях у нашей программы Иван Кремешков, заместитель начальника управления, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области. Установилась холодная и сырая погода, а вместе с ней наступил осенне-зимний пожароопасный период. Что является основной причиной возгораний в жилом фонде? Какие факторы во время каникул и выходных дней повышают риск возгораний? Как правильно вести себя гражданам, если пожара не удалось избежать? Об этом сегодняшний разговор с гостем программы «Новости дня». Свой вопрос вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде вы можете прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо в устной форме задать его по телефону, прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Более 3000 обращений поступило в адрес оперативного штаба Ленинградской области, который занимается решением проблем с теплоснабжением. Эта структура была создана при областном комитете энергетики в начале отопительного сезона для быстрого реагирования на жалобы жителей на работу управляющих компаний, холодные батареи и аварии на теплотрассах. В дальнейшем штаб планирует заниматься вопросами газификации домохозяйств региона и электроснабжением. С подробностями Владимир Снитков.
Специальный штаб Ленобласти, который решает проблемы жителей региона с теплоснабжением в период отопительного сезона, был создан в начале октября. В него вошли чиновники Комитета по энергетике, представители теплоснабжающих и подведомственных организаций, а также руководители крупнейших управляющих компаний региона. Новую структуру создали для оперативного реагирования на возникающие зимой различные ситуации с отоплением. Основная площадка для работы с жителями, по словам главы Комитета по энергетике Сергея Морозова, страница в социальной сети ВКонтакте. Сюда можно пожаловаться на холодные или, наоборот, чересчур горячие батареи, бездеятельность управляющих компаний, прорывы тепломагистрали и так далее. По словам Сергея Морозова, за 3 недели работы в штаб поступило более 3000 обращений.
По Ленинградской области везде сегодня работает отопление, но, несмотря на это, где-то дискомфорт какой-то есть. Где-то это работа управляющих компаний, где-то это просто износ внутренних систем теплоснабжения, отопления и другие причины. Но могу сказать, что успешно штаб справился. Мы начали получать даже благодарность такого характера. Спасибо большое. Обычно у нас в нашем доме или в нашем городе запуск системы отопления происходит, значит, там неделю, две и так далее. Но в этом году мы ситуацию ускорили многократно, потому что штаб работает эффективно. Мы его создали для того, чтобы минимизировать вот этот срок включения, выключения отопления, а самое главное – оперативно реагировать, вмешиваться в ситуацию и все-таки запустить нашу систему отопления Ленинградской области должным образом.
Большинство обращений поступало от жителей Кингисеппского и Всеволожского районов. В частности, при поддержке оперативного штаба недавно удалось решить проблему подключения к теплоснабжению домов в Ивангороде.
Была сложная достаточно ситуация, и последний дом в ночь с пятницы на субботу был запущен. При личном контроле штаба в час ночи при запуске последнего дома образовалась авария на лежачем трубопроводе, и сантехники из Кингисеппа в помощь ивангородцам выехали и оперативно устранили эту аварию.
Областной оперативный штаб будет работать до конца отопительного сезона. В дальнейшем структура планирует заниматься и другими направлениями в сфере энергетики, например, консультировать граждан о программе газификации Ленобласти, а также параллельно с горячей линией собирать информацию об обрывах линий электропередач после ураганов, авариях и отключениях от электроснабжения населенных пунктов.
Сегодня дорожным предприятиям Петербурга передали новую уборочную технику Калужского завода. Это комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием на шасси КАМАЗа. Подробнее о подготовке города к зимнему сезону Ольга Добышева.
Очередную партию новой уборочной техники приняли городские коммунальные предприятия. Универсальные многофункциональные машины сдвигают снежные массы, вывозят снег, прометают улицы. Пока в дорожные предприятия города поступили 23 единицы техники производства Калужского автозавода. Машины выйдут на крупные магистрали в центральных и южных районах города уже в декабре. С приходом техники появились и дополнительные рабочие места. Ключи от грузовиков водителям сегодня вручил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Часть той техники, которая в рамках поставки, то, что было согласовано и контролируется нашим губернатором Александровичем Бегловым, оно уже работает, поэтому можем смело увидеть ее с вами на улице. Мы ждем тех, кто хочет вместе делать наш город краше и чище, именно и здесь, в этой колонии, в других колоннах.
Одно из ключевых преимуществ этих автомобилей – их универсальность. Например, сейчас на некоторых установлено летнее навесное оборудование. В любой момент его можно заменить в соответствии с сезоном, отметил председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Понеделко.
Делается акцент на молодых, и та техника, которая на сегодняшний день закупается, она современная, в ней прекрасно работать, в ней комфортно летом, в ней тепло зимой, и фактически водитель себя чувствует оператором. Губернатор поставил абсолютно четкую задачу: на одну единицу техники должны быть 3 механизатора водителя.
Работу водителей на новой современной технике будет облегчать монитор, на котором видны регулировочные данные, работа щеткой, отвалом, пескоразбрасывателем. Отдельным плюсом коммунальщики отметили управление джойстиком, благодаря чему будет удобно убирать снег, подметать, распределять реагент. Предстоящей зимой 4 центральных района Петербурга – Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский и Центральный – станут полигоном для эксперимента с новым реагентом. Для обработки тротуаров этих районов уже закупили 20 тысяч тонн новинки. Также в этот зимний сезон Смольный намерен использовать 144 тысячи тонн технической соли и 88 тысяч тонн песка, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Новые автомобили помогут оперативно осуществлять погрузку и вывоз снега с территории, а летом машина будет использоваться как поливомоечная.
Всего в этом году планируется закупить более 270 разнообразных машин для уборки на сумму почти 4 миллиарда рублей.
Новости дня. Хроника событий.
Серьезный пожар в Выборгском районе Петербурга. На Большом Самсуниевском загорелся дом номер 84. Кагиоб знает его как дом Гайдериха. Он построен в 1908 году и является выявленным объектом культурного наследия. Сигнал о возгорании поступил в 16:14. Огонь охватил мансарду. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 32 человека, которые работают по номеру 1 бис, первому из 5 повышенных рангов сложности. Отмечается, что рядом с 84-м домом по Большому Самсуниевскому находится районная администрация. ДТП во Всеволожском районе с участием «Газели», перевозившей газовые баллоны. По предварительной информации, на съезде СКАТ в районе поселка Бугры грузовик столкнулся с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении. Несколько баллонов с газом разгерметизировались, другие разбросало по дороге на площади около 600 квадратных метров. Предварительно никто не пострадал. Отмечается, что дорога на Кольцевой была перекрыта в обе стороны. На месте из укрытия работали МЧС и Ленобл-Пош-Спас. Полиция Петербурга задержала еще 4 возможных участников нападения на пешеходов ради трэш-видео. Молодые люди размещали ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Подробности у Татьяны Княжевич.
Телеграм-канал «Жизнь бродяги» с шок-контентом попал в поле зрения Следственного комитета неделю назад. В мессенджере размещались видеоролики, в которых несовершеннолетние юноши избивают случайных прохожих, провоцируют конфликты и аварийные ситуации, разрушают имущество в общественных местах. По фактам нападений на жителей Петербурга группой подростков-выходцев из Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства с применением насилия и разжигание ненависти или вражды. Его первыми фигурантами стали 2 блогера 17 и 18 лет. Сейчас в рамках расследования уголовного дела задержали еще 4 юношей, которые также были участниками трэш-видео для мессенджера. В ходе допросов молодые люди признались, что сожалеют и раскаиваются в содеянном.
Драки один на один были. Имена я особо не помню. Ну да, я признаю свою ошибку, то, что произошло.
Вину признаешь, что ли?
Да, признаю.
На этом видео били одного парня, 4, может, 5. Лично касающихся меня, я участвовал возле Бургер Кинга, которая драка была.
Раскаиваешься содеянным?
Да.
Посмотри видео и поясни, что ты видишь на данном кадре.
Себя вижу.
Что там происходит?
Подошел пошутительным пацаном.
Задержанным предъявлены обвинения по статьям хулиганства с применением насилия и разжигания ненависти или вражды. Подробности сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК России по Петербургу Сергей Капитонов.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции установлена причастность к совершению данных преступлений еще 4 фигурантов, 2 из которых избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Рассматривается вопрос о предъявлении обвинения их соучастников. Избрание меры пресечения. Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности.
На свободе пока остается администратор телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турал. Во время розыска админа полиция проверила его семью и родственников. У 6 человек не было необходимых миграционных документов, и им грозит выдворение из России. Отцу и родственникам Турала может быть предъявлено на обвинение в укрывательстве подозреваемого в преступлении.
Завтра, 25 октября, российские таможенники отмечают профессиональный праздник. В преддверии этого дня Северо-Западное таможенное управление подвело итоги работы за 9 месяцев этого года. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Северо-Западное таможенное управление – одно из крупнейших в структуре Федеральной таможенной службы. Общая протяженность границы со странами ЕС составляет более 2000 километров. В структуру Северо-Западного управления входят 10 таможен, 69 постов и 47 пунктов пропуска. Все пункты на сегодня работают в штатном режиме. Развивается и электронная таможня, где можно дистанционно подать декларацию на ввоз товаров. В этом году доля автоматически зарегистрированных деклараций на товары составила 84%. Проведено почти 4,5 тысячи таможенных досмотров. По их результатам возбуждено 480 уголовных дел. По словам первого заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления Сергея Синько, сейчас службе приходится работать в постоянно меняющейся обстановке.
Ответом на введенные Евросоюзом санкции на запрет движения российских перевозчиков по территории своей у нас стал аналогичный запрет, введенный Российской Федерацией, связанный с передачей прицепов и товаров российским перевозчикам. Такой шаг в первую очередь позволяет поддержать российских перевозчиков, потерявших работы из-за санкций, которые смогут перевезти грузы по территории страны. В текущем году под действие запрета попало более 40 тысяч транспортных средств международной перевозки. Это порядка 16% от общего объема перемещаемых товаров.
География поставок товаров в Россию из других стран, по словам Сергея Синько, остается обширной. Товары в северо-западный регион вывозились из 149 стран и вывозились в 144 страны. Также увеличились объемы взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза. Начальник службы Федерального реальных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления Юрий Кулешов отметил, что в этом году в бюджет страны за счет работы ведомства поступило платежей на сумму почти 370 миллиардов рублей.
В 18:24 в Петербурге плюс 2 градуса сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер дует северо-восточный со скоростью 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 72%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В Ленинградской области может разместиться автомобильное производство «Хавал». В предстоящие выходные музыкально-драматический театр «Буф» имени Штогманта отпразднует свой юбилей новым спектаклем «Весь этот буф». В Петербурге и Ленинградской области стартует традиционный фестиваль «Детские дни». Масштабный проект предлагает в школьные каникулы интересную программу для детей и подростков в музеях, библиотеках, театрах и на других культурных площадках. С 26 октября по 2 ноября в Петербурге пройдут концерты 14-го международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Иван Кремешков, заместитель начальника управления, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области. Установилась холодная погода, вместе с ней наступил осенне-зимний пожароопасный период. Что является основной причиной возгораний в жилом фонде? Какие факторы во время каникул и выходных дней повышают риск возгораний? Как правильно вести себя гражданам, если пожара избежать не удалось? Об этом сегодняшний разговор с гостем программы «Новости дня». Свой вопрос Ивану Кремешкову вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо задать его по телефону, прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Так, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Место перед микрофоном занял Иван Кремешков, заместитель начальника управления, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ленинградской области. Иван Эдуардович, добрый вечер.
Добрый день.
Ну что ж, действительно, осенне-зимний пожароопасный период наступает вот уже октябрь, ноябрь, холодная сырая погода. Почему осень и холодное время года действительно пожароопасны? Ну, летом все понятно, а вот почему осень?
Ну, с учетом того, что мы проводим постоянно анализ проведенных пожаров, рисков, мы, исходя из той ситуации, которая была в прошлом году, можем сделать выводы, то, что осенне-зимний период, с учетом того, что похолодание, низкая температура, он свидетельствует о повышении пожаров, да, в жилье, именно в частном жилом секторе, в связи с тем, что люди начинают использовать электроприборы, отопительные, печное отопление. При эксплуатации печей также допускают нарушение требований, которые предусмотрены, да, неосторожное обращение с огнем. И в связи с этим у нас увеличивается рост пожаров, и поэтому мы начинаем...
Активную профилактическую деятельность.
Заранее начинаем принимать меры, делать акценты на профилактику. Вот это самый
Ну, будем считать
момент,
наш
да.
сегодняшний разговор тоже такой профилактической мерой. Вот основные причины, которые приводят осенью к пожарам в жилом секторе. Вы уже сказали, конечно, что и печки, и отопительные приборы. Что именно в эксплуатации этого оборудования приводит к пожару?
Ну, исходя из статистических данных, то есть возьмем прошлый год, да, разделяются пожары именно в частном жилом секторе на 4 причины. Основные. Это значит, у нас неосторожное обращение с огнем, наибольшее количество пожаров с этим связано. О них я более подробно потом расскажу, что допускают, какие нарушения допускают, из-за чего приводят такие последствия. Значит, Второе – это нарушение правил устройства эксплуатации электрических приборов, при том, что сейчас статистические данные мы выделяем электросети и отдельно отопительные приборы. Следующим идет нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Это конструктив, неправильная сборка, либо срок эксплуатации дымоходов уже истек, перекаливает. Тоже на этом остановимся чуть позже. И четвертое, наименее. Наименее, что может только радовать, нарушение именно правил устройства и эксплуатации электрических приборов отопительных. То есть сейчас люди понимают, уже не используют самодельные устройства отопительные.
Трамвайные печки, например, да?
Да, используют сертифицированные, покупают, не жалеют на это. И тем самым у нас количество пожаров, вот, если проанализировать за 22 год, 53, когда неосторожное обращение с огнем, 3 тысячи пожаров, представляете, да?
Да, 3 тысячи и 50. Соотношение, оно очень такое наглядное. А в этом году, осенью этого года, есть такая статистика, сколько пожаров в жилом секторе уже произошло, в частном жилом секторе?
С 1 сентября у нас произошло 204 пожара. Уже, да. Значит, аварийный режим электрического оборудования сетей вследствие короткого замыкания 117. Недостаток изготовления дымовых труб и печей 31 пожар. Прочие причины с неосторожным обращением с огнем это 29.
Ну вот как-нибудь можете напугать людей, которые, может быть, еще недостаточную профилактику в своих домах провели? Что происходит, когда люди нарушают технику безопасности и вот действительно не заботятся о своем электрооборудовании, о целостности своих печек? Вот расскажите, какие случаются пожары?
Давайте будем исходить из наиболее... Значит, неосторожное обращение с огнем. Это у нас, когда имеется источник зажигания, либо это лампа керосиновая. То есть люди, когда начинают
еще
использовать...
Еще пользуются керосиновыми лампами?
Бывает,
серьезно?
Бывает. По крайней мере, пожары бывают эти. Значит, пользуются.
Ну да. Ну, видимо, отключается электричество.
Да, свечки.
Свечки, также. Керосинки, да.
Вот, и получается, что если человек использует открытый огонь, то он должен быть предельно внимателен с ним. И, как говорится, огонь не прощает оплошности, да? То же самое, если поставили при растопке печи, используют ЛВЖ и ГЖ. Слышал, такие были случаи пожаров, когда рядом.
Это что за аббревиатуры, извините, профессиональные?
Извиняюсь, да. Это легковоспламеняющие горючие жидкости. Бензин, керосин, когда люди...
А, то есть просто для того, чтобы побыстрее печку растопить, они поливают бензинчиком?
Да. Вспышечка происходит, плюс бензин разливается, и все.
Может быть, розжиг для мангалов такой? Нет, такое не используют еще?
Нельзя использовать.
Нельзя, я понимаю, но люди используют,
ну, конечно,
наряду с бензином.
Конечно. Для этого вот и хочется, как сказать, обратить на это особое внимание, что категорически нельзя и рядом размещать с печным отоплением, либо там, где есть источник, да, нельзя размещать рядом ЛВЖ и ГЖ. Опять аббревиатура.
Да. Это уже понятно, да.
Да. Значит, это основной момент. Также касаемо печей, эксплуатации печного, нельзя оставлять без присмотра и нельзя оставлять детей, чтобы присматривали за этим. Это конкретное из требований добавили, что, потому что вроде без присмотра не оставили ребенка, оставили, да? Но нельзя категорически. Второй момент — это... устройство эксплуатации электрических приборов.
А вот про печки еще я знаю, что перед, ну как это правильно, перед дверцей, да, бывает так, что из дверцы уголек горящий выскакивает и попадает на пол. Там обязательно, наверное, должно быть
лист.
Металлический лист.
Притопочный лист, он размещается, это требование уже к устройству печей. То же самое, что устройство дымохода, потому что люди начинают либо перекаливать печи, тоже приводит... У нас же, получается, дымоход проходит через перекрытие деревянное, да? И если разделка неправильно сделана в противопожарном, ну, то есть расстояние от непосредственно дымохода, да, до горючих, горючей поверхности, горючих материалов, то происходит также возгорание. Бывали даже случаи, что люди первый раз под Новый год, эксплуатируя новую баню, ее решили растопить, и сгорала баня. То есть такие случаи, тут нужно все аккуратно.
Чтобы избежать таких случаев, ну, наверное, лучше всего пригласить специалиста вот с наступлением как раз холодов, чтобы проверить, да, все это печное оборудование, дымоходы. Ну, не все же сами могут это делать.
Не, заблаговременно, конечно, нужно, чтобы специалист приходил. Также у нас в рамках подготовки к осенне-зимнему, да, мы его характеризуем как осенне-зимний пожароопасный период. При подготовке к нему также у нас те многоквартирные жилые дома, ну, двухэтажные, где еще осталось печное отопление, они должны при подготовке к отопительному сезону обязательно пройти, чтобы специалист обследовал дымоходы на очистку от сажи и так далее, на целостность. Но это специалисты определенные делают, занимаются. И поэтому нужно, чтобы специалисты были на этапе строительства, да, когда частный свой дом, и на этапе подготовки его к отопительному сезону. Все-таки
то есть прочищать. Не надо пренебрегать этой мерой, каждый год не забывать о том, да, что печку свою надо подготовить.
Вроде элементарные вещи, но они спасают.
Могут быть критичными. Иван, спасибо вам и всем вашим коллегам за ваш нелегкий труд, здоровья, любви и всех благ. Ленобласть. Вот такое сообщение пришло на WhatsApp. Присоединяюсь.
Спасибо.
Про электрические приборы, электроотопительные.
Ну, в первую очередь, конечно, да, нужно, когда у нас приезжают и жителей Санкт-Петербурга приезжают на выходные, и в Ленобласти она, да, характеризуется большим количеством домовладений частных, да, одноквартирных, блокированных домов, ну, то есть частные ИЖС, садовые дома, садоводство. Нужно посмотреть на визуализацию, да, визуально осмотреть электросеть, чтобы не было повреждений. Обращаю внимание на использование сертифицированных сетевых фильтров, тройники, ну, то есть вот сетевой фильтр оборудования, ну, электрооборудование, так, наверное, назовем одним словом, так как пытаются люди сэкономить, покупают подешевле, удлинители.
Удлинители,
да,
тройники.
Да.
И в итоге сети не выдерживают нагрузки?
Нет, качество, само качество прибора не обеспечивает его. Они подешевле.
И он может воспламениться?
Да. Поэтому нужно покупать сертифицированные электроприборы. Вот. Также хотелось обратить внимание на устройство защитного отключения, УЗО. Есть один момент, да, там тоже, когда, как определить, что сеть нагружена,
перегружена,
да? Перегружена, когда много приборов в нее включили. Если правильно она сконструирована и правильно поставлены устройства защиты, то они отключатся. Если
предохранители?
Сеть, да. То отключится просто сеть, выключится, и не будет никакого перегруза и коротких замыканий. Также, если имеется запах проводки, тоже, ну, нужно обратить внимание, посмотреть. Но это обычно, когда не стоят УЗО, устройства защитного отключения. И также, когда начинают перепады света, просаживается свет. Также это нужно,
это тоже должно насторожить.
Насторожить, и нужно людям
проверить проводку, да?
Да, выключить лишние приборы, пройтись, посмотреть. Ну, визуализация — это в первую очередь. Также у нас получается по печному отоплению мы вроде бы обозначили все моменты: не перекаливать, не перетапливать.
Вот многие еще, знаете, любят посушить сырые дровишки прямо на печке. Это, наверное, тоже не отвечает правилам пожарной безопасности.
Ну, конечно, там, смотря тоже, какая печь. Знаете, везде разные. Конечно, нельзя. Горючие предметы, там есть определенное расстояние, так же, как и от газовых приборов, да, нужно обеспечивать, если по горизонтали, там, правилам противопожарного режима есть. Вот то, что я сейчас говорю, это все прописано в правилах противопожарного режима в Российской Федерации. Оно утверждено у нас постановлением правительства. Там части газа, ну, газовых приборов, ну, там только газовый баллон у нас.
Кстати, про газ вы ничего не сказали, как причина возникновения пожаров. Это действительно, это уже не причина воспламенения газовых баллонов?
Ну, это
неправильная эксплуатация газовых плит?
Вообще у нас про газовые баллоны Также теми же правилами противопожарного режима установлено, что газовые баллоны могут находиться в жилых помещениях только до 5 литров, то есть маленькие. Которые большие, бытовые, да, 50 литров используются, они должны находиться с наружной стороны здания, снаружи.
На расстоянии... Есть еще 13, по-моему, литров или 12, ну, есть еще 20 с чем-то. Они тоже должны быть вынесены за пределы жилого помещения?
Да, в помещении допускается один баллон 5 литров иметь. Все, который подключен к сертифицированному газовому прибору, который предусматривает его эксплуатацию в таком виде. То есть сейчас... Все электроприборы, газовые приборы сертифицированные, они имеют инструкцию завода-изготовителя, которая прописывает, как правильно его использовать.
Если... Надо не лениться, просто внимательно это все читать.
Если почитать ее, то там все четко написано, что нужно делать, что нет. И в эту инструкцию все входят и требования пожарной безопасности, в том числе.
Так, мы на чем остановились? Вот вы обещали про неосторожное обращение с огнем поподробнее рассказать. Наверное, настало время.
Ну, смотрите, значит, неосторожное обращение с огнем — это причина, по которой человек допустил, либо используя источник, да, открытого огня, он не обеспечил безопасность, либо его уронил.
Ну, это вот мы про свечки говорим, керосиновые
сигареты.
Лампы, те же самые сигареты.
Сигареты — это тоже неосторожное обращение с огнем.
Ну, вот... то есть это курение в постели, видимо, да? Человек заснул, окурок упал, непотушенный. Потому что, ну как иначе, я не представляю себе ситуацию, когда человек в доме покурил и окурок бросил на пол. Такое тоже бывает?
Ну, оставил его. Оставил, уронили случайно. И...
Вот такая мелочь может привести...
Да, вот, ну,
к необратимым последствиям.
Неосторожное обращение с огнем было сейчас, вот, когда пожароопасный был период. Тоже у нас же сухостой, трава не покошена, человек не выдержал противопожарное расстояние там, при разведении открытого огня.
Ну, на улице как-то, да, более объяснимо. В доме, ну, тоже бывают ситуации. Да. Иван Эдуардович, расскажите, пожалуйста, какую профилактику пожара в частном секторе проводите вы, областное управление МЧС? Часто ли проходят рейды профилактические, как они проходят?
Ну, вот у нас как раз предусматривает, да, при подготовке к отопительному сезону у нас идет активная работа, так как это в зону риска попадает частный сектор, да, частный жилой сектор. Это большие территории, поселения, деревни. Выезжают сотрудники, берут агитационный материал, обсуждают, рассказывают, какие требования пожарной безопасности нужно соблюдать при печном отоплении, при электропроводке той же, да, там. И также хотелось бы обратить, что сейчас большой акцент делается, так как это жилье, есть приборы, которые могли бы спасти, и они показывают свою эффективность. В случае пожаров
возникает... Дымоуловители?
Правильно, да. Только называется автономные дымовые пожарные извещатели, которые на ранней стадии пожара, один из признаков пожара — это что дым. Первый признак пожара — это дым. Значит, на ранней стадии при появлении дыма они сигнализируют жильцов дома о том, что опасность. Так как все пожары, электропроводка, печное, очень часто происходит ночью. Когда человек спит, он не может принять своевременно меры по эвакуации, по действиям своим, да, в ночное время, с просонью. Вот, поэтому вот данные извещатели уже не один раз зарекомендовали себя, что они...
И во время профилактических рейдов ваши сотрудники, они просто информируют о том, что
разъясняет,
такое есть. Да.
Разъясняет.
Люди охотно откликаются? Ну, то есть вы видите плоды своих усилий, что действительно в домах появляются эти приборы?
Да, 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 даже вот общаемся с председателями СНТ, да, садоводств. Есть председатели, которые такие более активные, они в массы эту, в принципе, инициируют совместную, да, там, покупку и ходят, как сказать, раздают их, да, включают их, то есть взносы и обезопасить, чтобы пожаров меньше в садоводстве было, по крайней мере, гибели людей, потому что данные извещатель, да, на пожар он может быть не, ну, Ущерб, да, если ранняя стадия, поздняя. Но в первую очередь это спасение людей.
Ну, это, наверное, самая действенная мера. А какие-то еще предложения есть от спасателей, от пожарных? Как людям обезопасить свои жилища от огня? Ну, соблюдать все правила, пожарной безопасности и установить вот такой датчик.
Дополнительный датчик, конечно, первичные средства пожаротушения, к которым относятся у нас огнетушители. Знать, уметь им пользоваться, чтобы они были в доступном месте, чтобы человек, если понимает, что что-то идет не так, он мог воспользоваться им, и он спас его.
Если пожар все-таки произошел, несмотря на все предпринятые меры безопасности или не предпринятые вовремя, как людям вести себя во время пожара? Потому что многие действительно могут растеряться и просто не знать, что делать.
Огнетушитель. Ну, в первую очередь нужно всегда оценить. Если есть какая-то угроза человеку, конечно, лучше эвакуироваться. Потому что были случаи, когда в свое время также выезжал дознавателем на место пожара. Кто-то успел выбежать, кто выбегал, кто пытался потушить, оставались там. Так, как бы, потому что пластик, токсичность, человек даже сам может не понять, как его выключит. Потому что углекислый газ, он... Очень опасная вещь. Вот, поэтому...
А много погибших на пожарах? Такая статистика есть? Вот вы сказали, привели цифру с начала сентября, сколько пожаров случилось, а при этом погибших.
Ну, смотрите, значит, по прошлому году, хотелось бы, да, наверное, пояснить, за весь год у нас было 152 погибших. При этом у нас за нарушение, пожары, которые произошли, в связи с нарушением правил устройства эксплуатации электрических приборов погибло 69. Ну, меньше печное отопление 24. Значит, в этом году в жилье у нас погибло 12 человек.
В этом году? Ну, это с января, да?
Нет.
Только этой осенью, с сентября.
Значит, 4 это у нас многоквартирные жилые дома. Блокированные, получается, вот эти, то, что я говорил, частный сектор, мы к ним относим блокированные одноквартирные жилые дома, это ИЖС, и плюс отдельная категория, у нас просто идут садовые дома, потому что это в СНТ. Вот 8 человек погибло, блокированных жилых домов.
Ну, очень много, конечно. Ну, и, наверное, в первую очередь, да, огнетушителем воспользоваться, попробовать самому потушить и позвонить, вызвать...
Пожарную охрану,
да. Есть регламент, как долго, сколько ждать?
Ну, смотрите, есть не то, что сколько ждать, есть требования федерального законодательства, да, которые предусматривают прибытие первых пожарных подразделений в городском поселке, да, в городском поселении это 10 минут, в сельской местности это у нас 20 минут.
А всегда выдерживается этот регламент?
Ну, в Ленинградской области большие площади, большие объемы. Есть населенные пункты, которые, конечно, выходят за...
До них просто не доехать, наверное, так быстро.
За нормативное время прибытия. Но у нас по федеральному законодательству предусмотрено наряду с государственной противопожарной службой. Есть у нас еще добровольная пожарная охрана. Частная. Ну, вот делаем акцент на добровольной пожарной охране. Все населенные пункты, которые у нас вне нормативного времени прибытия, в них организовывается добровольная пожарная охрана, добровольные дружины, которые это из тех лиц, которые там живут непосредственно. Они обучаются, вносятся в реестры, ну и поддержка их осуществляется. Правительством области там им помогают оборудование, гранты идут за участие. То есть поддержка серьезная добровольной пожарной охраны. Это вот в той части, там, где у нас не прикрыты населенные пункты.
Не случайно мой вопрос, потому что такое бытует мнение в народе, как поговоришь, что вот пожар случился, там пожарные ехали там, 2 часа, приехали без воды. Такое допустимо? Бывает ли такое, что действительно приехала пожарная машина, а воды в ней не было, и пришлось вызывать, там, ждать подмогу следующую, еще одну? А за это время уже все сгорело?
Нет, такого нет. Такого быть не может. Она всегда выезжает на место у нас. Заполнена автоцистерна, мы говорим об автоцистерне. Ну, давайте вот немножко математики, да, попробую объяснить. Автоцистерна, да, средняя где-то, она содержит 2,5 тонны воды. Это 2,5 тысячи литров. Значит, расход ствола Б 3,5 литра в секунду. Подключая два ствола Б, если посчитать у нас этой цистерны, с учетом того, что раз 3,5, 2, 7 литров в секунду, 2,5 тысячи делим
это
на 7 литров.
Это за сколько получается?
За 5 минут.
5 минут и воды?
Где-то 6 минут, и цистерны нет.
И хорошо, если рядом есть какой-то источник. Водоем пожарный или ну, просто источник воды, к которому можно подключиться. А если нет, то значит...
Они едут заправляться, чтобы дальше продолжить тушение. Вот ну, все просто.
То есть, наверное, администрациям и, там, я не знаю, администрациям СНТ нужно озаботиться тем, чтобы было больше пожарных водоемов. Наверное, это тоже такая предупредительная мера.
В принципе, вот эти все моменты, они закладываются при планировке территории. То есть, если СНТ строится, есть генплан, на этом генплане, в соответствии с градостроительным кодексом, все учитываются. И пожарные подъезды должны учитываться, и пожарные водоемы. И водоемы делаются, исходя из, как в генплане, они должны очищаться, соответствовать, и подъезд к ним должен быть обеспечен в любое время года.
Спасибо. Время наше истекло, к сожалению. Иван Кремешков, замначальника управления, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ленинградской области, был у нас в гостях. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Удачи,
огромное,
до новых встреч.
Всего доброго, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18:51 в Петербурге, плюс 2 градуса в нашем городе. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями дня. Отделение Российской академии наук в Петербурге возглавил ректор Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик Андрей Рудской. В 1981 году Рудской окончил Ленинградский политехнический институт по специальности обработка металлов давлением, а в 1993 получил диплом Академии народного хозяйства. Рудской специалист в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов. Доктор технических наук, профессор, академик РАН с 2016 года. А с 2011 ректор Политехнического университета Петра Великого. Доходный дом Фролова на Тележной 9 признали объектом культурного наследия регионального значения. По информации справочника, весь Петроград за 1917 год купец Пантелей Фролов владел несколькими домами в Петрограде, а проживал в собственном доме по Тележной. Здание выполнено в стиле неоклассицизм начала 20 века. Лицевой фасад усложнен тремя эркерами. Под окнами четвертого этажа можно увидеть овальные барельефы на мифологические темы и композиции с лепной гирляндой. Сейчас здание остается жилым домом. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на среду 93 рубля 52 копейки. Новый курс европейской валюты 99 рублей 55 копеек. В Ленинградской области может разместиться автомобильное производство «Хавал». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, который в составе делегации находится с рабочим визитом в Китае. По словам Дрозденко, 47-му региону есть что предложить китайским партнерам не только в части закупок, но и по привлечению инвестиций в Ленобласть и размещению производства непосредственно на ее территории. Отмечается, что у «Хавал» уже есть завод в России, расположенный в Тульской области, поэтому Минпромторг рекомендовал автомобили бренда для госзакупок. Ученые СПБГУ и Агрофизического института разработали архитектуру для прототипа первого в России универсального робота-агрария. Он сможет мониторить состояние зерновых и картофельных культур. Ученые рассчитывают, что робот в режиме реального времени будет выезжать по заданному маршруту, получать данные на участках зерновых или картофеля с высокоточной географической привязкой с помощью оптических сенсоров и почвенных датчиков, передавать их в ГИС-систему, где их будут анализировать на предмет болезней и сорняков. Уточняется, что сложность подобных исследований состоит в адаптации проекта к определенной культуре растений и климату. Так, в Китае роботизированные системы приспособлены для выращивания риса. В России же нет проектов, которые бы автоматизировали сбор пшеницы, ячменя и овса.
Новости дня. Культура.
В ближайшие выходные 28 и 29 октября музыкально-драматический театр «Буф» имени Штокманта отпразднует свое 40-летие новым веселым спектаклем «Весь этот Буф». В нем будет задействована вся труппа. Подробности расскажет Елена Серова.
Основатель театра Исаак Романович Штокмант завещал нести свет и радость при любых обстоятельствах. Сегодня «Буф» помнит наставления своего великого мастера. В праздничный вечер, посвященный 40-летию театра, зрителей ждет увлекательная веселая музыкально-танцевальная программа. Каждый из номеров посвящен одному из легендарных спектаклей репертуара и демонстрирует связь поколений. Штокбантята, как называют учеников мастера, вместе со зрителями проживут историю театра с момента его основания в 1983 году до наших дней. От первого выпуска Исаака Штокманта в театре осталось 6 человек. Среди них Евгений Александров, Владимир Смелянец, Елена Зубович, Наталья Бобровничая. Актеры всех поколений очень дружны и дополняют друг друга как на сцене, так и в жизни.
У нас театр веселый. Вот в этом все. У нас или танцуют, или пляшут. У нас очень много спектаклей драматических. У нас нет скучных спектаклей.
Самое главное, у нас они живые, настоящие. Они у нас все про сегодня, про каждого. После каждого спектакля у нас просто овации.
Нам Исаак Романович завещал. У нас оптимистический театр, и мы для радости. Да. Вот зритель, выходя, должен так выдохнуть и сказать: жизнь прекрасна. Вот мы для этого, собственно, и служим. У нас написано на фронтоне музыкально-драматический. И оба слова главные. Мы не можем без серьезного драматического искусства, но при этом это должно быть весело и музыкально.
Перед началом праздничного спектакля зрителей ждет выставка в музее театра, а также увлекательная лекция из истории петербургских буфов. Для самых маленьких зрителей художественный руководитель Михаил Смирнов собирается поставить программу, которая будет называться «Происхождение видов». Спектакль расскажет, как зародилась цивилизация на нашей планете от букашек до человека. Меняется время, спектакли, музыка, стиль, образы ведущих, но дух театра буфа остается молодым, оптимистичным, задорным и жизнеутверждающим.
В Петербурге и Ленинградской области стартует традиционный фестиваль «Детские дни». Масштабный проект предлагает в школьные каникулы интересную программу для детей и подростков в музеях, библиотеках, театрах и на других культурных площадках. Елена Медведева с подробностями.
Этот яркий осенний фестиваль был придуман еще в 2005 году и очень полюбился горожанам. Поэтому теперь он проводится дважды в год – весной и осенью. Детей и взрослых ждут интерактивные занятия, экскурсии, игры, викторины, мастер-классы, выставки, конкурсы и прогулки. Всего 55 специально придуманных программ для детей и подростков на 48 культурных площадках. В осенней программе два блока – это игра-путешествие и параллельная программа. Площадкам-участницам дана полная свобода. «Свобода самовыражения», где есть место творчеству и эксперименту, рассказывает исполнительный директор фестиваля Юлия Мацкевич.
Программа действительно большая, очень разнообразная, в большой степени экспериментальная. Она, как обычно, состоит из двух больших блоков. Ядро нашей программы – это игра-путешествие. Это большое разнообразие возможностей для трех возрастных групп. Здесь музейные маршруты есть для детей 5-8 лет, 7-10 лет и 9-12 лет. Игра путешествия – это значит прийти в музей, не зависеть ни от кого из музейных сотрудников, но получить большую помощь в виде путеводителя детского. Это яркие такие раскладушечки бумажные, которые сопровождают ребенка с родителем по музею. Общая тема в этом году у нас – случай. Каждый музей нашел свой собственный ракурс для того, чтобы поразмышлять на эту тему. Параллельная программа фестиваля – это великое множество форматов. И квесты, и игровые экскурсии, но у нас есть и поэтический эксперимент, и квест-расследование.
Игра-путешествие «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать» пройдет по экспозициям 20 музеев Петербурга. Параллельная программа – это 32 события в 22 музеях, 8 библиотеках, театре и даже книжном магазине. В рамках детских дней подготовлено несколько спецпроектов. Один из них «Кто виноват? Пушкин» пройдет в выставочном зале «Смольный». Другой – исследовательско-творческий проект для подростков «Почему бы и нет» состоится в Кунгурске. Кунсткамере. Анонсы программ, адреса и часы работы музеев и библиотек, информация о доступности событий для детей с особыми возможностями здоровья и о том, как ребенку стать экспертом фестиваля, опубликованы на сайте «Детских дней».
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, днем преимущественно в виде мокрого снега, ночью и утром местами туман, ветер восточный слабый, температура по области ночью от 1 до 6 градусов мороза, местами до минус 9, днем от минус 1 до плюс 4. В Петербурге ночью и утром местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков, температура ночью минус 1, минус 3, днем от 1 до 3 градусов тепла. В последующие двое суток, 26 и 27 октября, существенных осадков не ожидается. 26 октября ночью местами небольшой снег, понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.